Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материал персонального блога Михаила Лайтмана от 21 августа 2012 года. Духовное прозрение. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Силы, продвигающие нас, мы получаем из усилия, за счет которого поднимаемся над эгоизмом? Ответ. Своими усилиями мы даем возможность Творцу подействовать на нас. Только в мере моих правильных усилий, даже скорее попыток, а не усилий, я вызываю на себя воздействие от Творца. Только в этом случае. Более того, Творец – это поле отдачи. Как существует поле притяжения, поле получения, так существует и поле отдачи. Оно заполняет собой все, и оно постоянно. Его напряженность в каждой точке одинакова. Это значит, что Творец относится ко всем, и к маленьким, и к большим, абсолютно одинаково. С любовью, со свойством отдачи. Но каждый в мере своих усилий, стремлений, стараний вызывает на себя большее влияние этого поля. Вопрос. Силы, которые отбрасывают нас от цели, это силы, определяющие, на каком месте и в каком качестве должен находиться человек в этой общей системе? Ответ. Никто вас не отбрасывает. Кроме того, что это поле равномерно и постоянно, оно проявляется относительно нас все больше и больше. Растет его напряженность, его свечение, его интенсивность, его эманация, его воздействие. По мере того, как увеличивается его воздействие на нас, мы начинаем ощущать себя хуже, потому что находимся в противоположном ему свойствах. На человека, который прилагает усилия и на самом деле приближается в подобие к свойству отдачи, поле воздействует еще сильнее, и он чувствует себя еще хуже, чем остальные. Здесь необходима сила группы, чтобы удержаться и понять, что этот Творец действует на тебя особым образом, по-особенному отталкивает тебя, чтобы ты в итоге достиг максимального желания, при котором сможешь родиться, то есть войти в первый контакт с полем. Вошел в первый контакт с полем, оно все равно продолжает на тебя действовать, все равно будет и дальше отталкивать, но уже на следующем уровне. Там уже отталкивания носят другой характер, они более качественные. Не силы увеличиваются, а поле действует на вас поумнее, поизощреннее, чтобы вызвать в вас, возбудить качественное развитие, осознание всей этой системы, точно так же, как вы переходите из класса в класс. Вопрос. Требование к Творцу – это своего рода огромная жадность, жажда, голод? Ответ. Требование к Творцу – это необходимость. Вопрос. Огромная необходимость непонятно чего? Ответ. Нет, такого не может быть. Непонятно чего. Постепенно, постепенно при приближении к Творцу вы начинаете понимать, что такое свойство отдачи, вы начинаете этого желать. А иначе чего же вы требуете? Это постепенное прозрение. Оно обязано состояться до того, как вы рождаетесь. Вы должны прийти к точке своего рождения с двумя состояниями. Я сам самостоятельно ничего не могу. Только Творец может помочь мне обрести свойство отдачи. Вы должны знать более-менее, чего вы желаете, насколько вы можете желать того мира до рождения в нем. Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Как разубедить себя, что я белый и пушистый? Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Мой вопрос касается свойств получения и отдачи. В рамках этих двух свойств, их симбиоза, синтеза, я ощущаю себя законченным альтруистом. Как мне разубедить себя в этом? Ответ. Не надо. Ни в коем случае. Вы законченный альтруист. Продолжайте действовать так в группе, только от всей души. И постепенно поймете, что вы законченный эгоист. Вопрос. В чем отличие духовной отдачи от отдачи в материальном мире? Ответ. В материальном мире нет отдачи. Это закамуфлированное эгоистическое желание получить, использовать другого. Я делаю одолжение другому, потому что мне так хорошо. Он мне тоже сделает что-то хорошее. На самом деле мы не можем производить никакое действие отдачи. Когда кому вы что-то отдавали? Такое было? Реплика. Постоянно и все. Ответ. Вы просто не видите, что все ваши поступки продиктованы эгоизмом. Продолжайте, но в группе. Потому что за пределами группы это все ничего не значит. Начните в группе серьезно, вместе с занятиями, вместе с распространением, вместе с учебой, отдавать товарищам, привлекать их к чему-то. Но отдавать – это не значит, что вы начинаете ими командовать. Отдавать себя. Начните это делать, и вы вдруг увидите, что все вообще плохие, ничего не хотят, где я нахожусь и так далее. Реплика. Я пытаюсь так делать, но это не разубеждает меня в том, что я альтруист. Ответ. Отсутствие связи с группой. Больше мне нечего сказать. Только из этого происходит осознание настоящего зла. Потому что просто так оно не происходит. Ну, подумаешь, я эгоист. Но целенаправленное зло против Творца проявляется только через группу. Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Внезапное рождение. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Не могли бы вы дать чувственный образ духовного рождения, к которому мы стремимся на этом конгрессе? Что будут ощущать мужчины, а что женщины? Ответ. В этом процессе нет мужчин и женщин, потому что все мы являемся зародышем, который развивается, достигает определенного объема, то есть желания, и правильно формируется в этом желании с помощью всех тех толчков, которые мы прошли. Когда мы достигаем этой формы, тогда мы рождаемся. И девочки, и мальчики рождаются совершенно одинаково. Поэтому здесь нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Рождение происходит неожиданно, вдруг. Ему предшествуют схватки. То есть вхождение в свойства отдачи и выход. Вхождение и выход, как любое наше действие, предваряющее любое соединение. Для того, чтобы создать подобие соединения сосуда Кли и света, необходимы такие постоянные примерки друг к другу. Это и есть отталкивание и приближение, типа флирта в нашем мире, полового акта или подругов при деторождении. То же самое в нашей духовной работе. Все построено на таких возвратно-поступательных движениях, потому что каждый раз возникает больше, более четкое желание, более правильное представление и так далее. Но все равно, сам акт рождения неожиданный, он действительно происходит вдруг, как выход из Египта. Что касается первого ощущения при духовном рождении, то его невозможно передать, ведь у вас нет никаких адекватных переживаний, на которые я могу сослаться, указать, дать какой-то намек на вкус, на ощущение или еще что-то. Нет. Ощущение свободы, понимания. Что вам скажут все эти слова? Постижение состоит из чувств и разума, и в них все происходит. Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Правильная группа. Конгресс в Харькове, урок номер 3. Вопрос. Как или в чем свойство отдачи проявляется, раскрывается в группе, в мыслях, действиях, совместной работе, ощущении? Не могли бы вы описать ощущение человека, который находится в исправленной группе, с раскрывшимся в ней свойством отдачи? Ответ. Группа находится в правильном состоянии, если она в каждый момент ее существования находит в себе силы выпрямиться по направлению к свойству отдачи. То есть в ней всегда происходит падение, подъемы в разных людях в разное время, но всегда есть возможность уцепиться за кого-то из товарищей, вытащить себя. И таким образом уже двое-трое из них вытаскивают остальных. Ваша лодка разбилась, но в этой полуразрушенной лодке остался один человек, и он спасает всех остальных. Это называется правильная группа. Если вы так действуете, то четко направляетесь к цели, и тогда с вами будет все в порядке. Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Гость, отвергнувший угощение. Конгресс в Харькове, урок номер 3. В начале своей статьи «Введение в науку Каббала» Бальсулам дает нам пример взаимодействия высшей силы Творца и творения, желания, которое создал свет. Почему он создал желание насладиться? Потому что желает его насладить. Но насладить не просто тем, что он его наполняет. Нет. Ни в коем случае, ведь это значит создать нечто аморфное, словно ребенок, которому надо лишь класть в рот пищу, благодаря чему он растет, и ничего более. Если бы мы оставались такими, то не развились бы дальше неживого уровня. Рез желает наполнить, насладить нас не прямым наслаждением, которое в нас входит, а тем, что мы становимся такими, как он. это уже наслаждение совсем другого рода. Таким образом, то, что во мне существует желание, и то, что это желание хочет наполниться, это всего лишь инструмент, средство для того, чтобы идти вперед и наполниться совершенно другим наслаждением. Наслаждением от постижения, развития понимания Творца, всего мироздания, и постепенно в мере этого постижения становиться таким же, как Он. Каббалисты говорят, что на пути постепенного постижения есть 125 ступеней духовного подъема. Так вот, Бальсулам приводит нам пример, помогающий понять это совершенно новое, иное отношение к себе, как желающим наполниться, и как к наслаждению, которое приходит, чтобы мы использовали его не в прямом виде, чего мы хотим в нашем мире, а как средство для подъема и наполнения другим наслаждением, уже не животным, а человеческим. Итак, представьте себе стол, на котором находится угощение. Всего этих угощений 5. У стола стоит хозяин и гость. У хозяина очень большое сердце. Он все желает отдать гостю. Он любит его. Поэтому он создал в нем желание. И через различные наслаждения якобы желает их наполнить. Якобы. Если бы так он все создал, то ничего бы другого и не было. Желание естественным образом хочет наполниться. И в таком случае гость существует на неживом, растительном или животном уровне. Причем животный уровень включает и людей в нашем мире, которые живут лишь по указке тех желаний, которые пробуждаются в них каждый миг их существования. Как следствие, хотя ни животные, ни люди не чувствуют, что выполняют четкую программу творения, тем не менее это так. Поехал человек куда-то, сделал что-то, покушал, прилег отдыхать, и вот уже надо идти на работу, надо делать то, другое. На самом деле нами движут только желания, и какими бы они ни были, это не важно, это все игра. Но есть такое особое отношение хозяина или творца к человеку, когда он пробуждает в нем точку сердца. Эта точка в сердце называется основой души. Ни у кого нет ее изначально. Если она возникает, человек устремляется не к явствам, а непосредственно к самому хозяину. Она притягивает его, подобно тому, как заряд в магнитном поле притягивается к источнику. Человек чувствует, что его куда-то тянет. Он уже не обращает особого внимания на то, что находится на столе. Да, он использует это для существования, однако у него пропадает тяга к жизни и даже возникает депрессия, потому что он не может сразу найти ответ. Куда-то его тянет, что-то ему хочется, а что неизвестно. Хозяин скрыт. И все эти яства, даже если они лежат перед ним в изобилии, ему уже не в сладость, не в радость. Таким образом, Творец дает человеку начало развития следующего, более высокого контакта с ним. «Не наслаждайся прямым получением того, что есть в этом мире», — говорит он. «Просто используй это как средство для существования. А на контакт со мной выходи на новом уровне, там, где мы с тобой начинаем знакомиться, сближаться». Включаться друг в друга, понимать друг друга, обмениваться мыслями, чувствами, действиями, постепенно становясь одним целым. Но почему же ты не сделал меня таким сразу? Потому что я хочу, чтобы ты был самостоятельным, чтобы не оставался на животном уровне, где ты просто поглощаешь все эти яства по моему велению, желанию. В таком случае тебе нет ничего своего. Даже если бы я дал тебе приблизиться ко мне, все, как и прежде, происходило бы по моему желанию, и тебя словно и не было бы вовсе. Я же хочу, чтобы ты был самостоятельным, таким, как я, независимым от меня и в то же время на моем уровне. Сказка о добром волшебнике иносказательно описывает, как Творец раздумывал, что создать, пока не создал человека. Так вот, нам надо эту картинку не забывать, потому что все, что существует, группа, наш мир, остальные миры, рождение, биологическая жизнь и смерть, все случайности, все случаи и так далее. Все лишь для того, чтобы из всего из этого, сквозь это мы были четко постоянно направлены на Творца. Только ради этого все существует. И не важно, что мы жили в течение сотен тысяч лет, и сейчас 7 миллиардов людей существует, вообще не понимая, что с ними происходит. Это не имеет значения. В итоге речь идет о постепенном развитии наших свойств. Именно в таком виде они должны развиваться на пути к состоянию, в котором мы будем, с одной стороны самостоятельными, а с другой стороны равными Творцу. Хотя Он – это единственная существующая в мире воля. Мы все равно сможем прийти к этому таким образом, по Его указке, по Его инструкции, то есть по науке Каббала, объясняющей, как получить правильное восприятие Творца. Единственное, что нам надо, в любых обстоятельствах постоянно понимать это и держать себя в правильном направлении. Все посылается Творцом, посылается только для того, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему. Никакого иного действия, замысла с Его стороны нет и не может быть. Программа творения четко направлена на то, чтобы все творения постепенно приближались к Творцу, поэтапно, в мере своего осознания, в мере своих усилий, позволяющих оставаться свободными и не аннулировать свое «Я». Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Пространство, где лежат все ответы. Конгресс в Харькове. Урок номер 3. Прежде всего, нам надо точно определить, как на самом деле мы движемся по духовному пути. Пытаясь понять, где мы находимся, к чему нам идти, как найти смысл в существовании, мы видим, что все вокруг тесно взаимосвязано, переплетено и запутано. Обращаясь к человеческому обществу, мы видим, что все сумбурно, все непонятно, каждый делает, что ему хочется. У каждого свои теории, своя жизненная философия. В целом складывается тот кавардак, в котором мы и живем. А с другой стороны, изучая природу, мы видим, что все логично, все происходит согласно законам. Возникает вопрос, почему? Потому что человеческое общество не подчиняется законам природы. Наше тело – да. В жизни мы тоже выполняем указания природы, но отчасти. А все, что касается человека в нас, не животного, а именно человека – он абсолютно предоставлен самому себе и делает все, что ему хочется. Как же нам соорганизовать этого человека в каждом из нас, если бы человечество было способно на это, если бы понимало, как это делать, насколько все тогда было бы четко и правильно? А может быть, слишком четко скучно? Может быть, при этом ушла бы иллюзия свободы воли? Может быть, мы ощущали бы тогда меньше вкуса в поиске, в жизни, в дерзаниях или нет? Вот какая проблема кроется в человечестве. Когда я прихожу к науке Каббала, когда наконец-то пытаюсь с ее помощью раскрыть смысл жизни, когда не только теоретически, а на деле стремлюсь постичь глубины, основы мира, понять, что им движет, каким образом можно участвовать в этом и стать таким же, как весь мир, в моем понимании, совершенным, вечным, бесконечным, тогда я обнаруживаю, что очень запутан. Путаница это происходит от того, что нам надо постоянно соединять два противоположных конца мироздания. Нас, находящихся в самом низу, только начинающих задаваться вопросами. И самую совершенную, высшую точку – Творца, то есть основополагающую силу этого мира, которая все создала. Между этими двумя точками находится то пространство, которое нам неизвестно. Если мы найдем эту связь, если заполним ее правильным пониманием того, что происходит в этом пространстве, то узнаем все. Из третьего урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Сила молитвы и сила благодарности. Из письма Бальсулама номер 32. Для того, чтобы молитва была полной, человек обязан почувствовать, что близость к Творцу – это его законное право и необходимость, словно для органа, оторванного от тела. Ведь тогда сможет излить перед Творцом все негодование своего сердца. Но в то же время он должен восхвалять и благодарить Творца за позволенную ему близость, как за высокое одолжение, которое получает незаслуженно. Ведь тогда сможет ощутить истинную благодарность Творцу, который выбрал его для служения себе и всех стоящих перед ним людей. Это большая и сложная работа, состоящая из двух таких противоположностей, обязанных всегда совмещаться в нашем сердце. И второе условие, требующее почувствовать себя ничтожным и далеким от Творца, а его помощь незаслуженной милостью, гораздо труднее, чем первое. В большинстве случаев человек спотыкается именно на этом. Человеком, поднимающимся над неживым, растительным и животным уровнем, называется тот, кто включает в себе две силы – получения и отдачи. Эти две силы ему нужно умножить до полной меры, определенной в замысле творения, до малхут меры бесконечности. И потому он постоянно должен работать над тем, чтобы увеличивать в себе и силу получения, и силу отдачи. Без силы получения он не сможет раскрыть Творца. А без силы отдачи не сможет приблизиться к нему, то есть прилепиться. Обе эти силы должны переплетаться и поддерживать друг друга, а экран связывает их вместе, в средней линии. Работа с двумя этими силами называется молитвой и благодарностью. В молитве человек обязан ощутить себя близким к Творцу, просящим и проникающим Творцу прямо в сердце. Он должен представить себя внутри Творца, потому что с просьбой обращается к близкому человеку. Однако в благодарности человек должен почувствовать себя маленьким и низким, а Творца – высоким и далеким. Ведь тогда человек сможет быть действительно благодарен за то, что Творец выбрал именно его. Получается, что нужно ощущать Творца то близким, то далеким, работая над обоими этими направлениями в полную силу. И над вторым условием работать гораздо труднее. Из подготовки к уроку от 21 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Основа всех миров. Вопрос. Почему нам недостаточно интернета и телевидения? Почему мы все-таки должны контактировать на физическом уровне? Ответ. Мы видим, что процесс нисхождения миров докатился досюда, и мы находимся на самой низкой ступени, чтобы утвердиться именно на этой платформе, на этом фундаменте. Здесь, в этом мире, мы объединяемся, налаживаем связь, получаем основы мудрости, передающиеся от учителя к ученику и между товарищами. Только после этого мы можем подниматься. Даже ученики Раби Шимона, вне зависимости от своих состояний, находились вместе в одной пещере. Почему они не могли воспользоваться духовной связью, духовным интернетом? Потому что на всех ступенях сверху донизу ты все-таки должен быть связан с телом. Мы не понимаем, насколько специфичен этот мир. Он основа всех ступеней, восходящих снизу вверх, и потому необходимость в очных встречах не исчезнет. Сколько ни играйся в интернет, сколько ни переписывайся, невозможно вести подлинную духовную работу в одной лишь виртуальности. К примеру, наши товарищи, приехавшие на Харьковский конгресс, уже знают это, в них уже отложились решемот, впечатление о том, что такое настоящий контакт и что можно в нем ощутить. Если же человек никогда не участвовал в таких встречах, перед ним проблема. Не случайно я собираюсь и дальше выезжать на подобные конгрессы в разных странах. Это совсем нелегко. Всего несколько часов сна и беспрерывная работа с утра до вечера. Но другого выхода нет. Это действие необходимо осуществлять, потому что тем самым человек получает свое первое впечатление о том, что такое объединение. Из урока по газете «Аума» «Народ» от 21 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Хочешь сделать мир лучше? Сделай лучше самого себя. Бальсулам, газета «Народ». Нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу. Работа эта предваряет любую другую, ибо является основой. Она, кроме того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые мы хотим совершать на этом поприще. Прежде всего, необходимо воспитание. Причем в наше время, в более широком смысле, еврейскому народу надо объяснить, что такое человеческий эгоизм, как идет развитие, как возник этот народ и что он собой представляет. Ведь речь идет не о национальности, а о принадлежности высшей силе. Надо объяснять, что происходит в нашем мире сегодня. Почему мы пришли к всеобщему кризису, что и как в связи с этим надо делать. Воспитание – обязательно предварительное условие любых исправлений. Если мы с вами уже имеем представление об общей картине, то сегодня всем необходимо разглядеть ее основные штрихи, чтобы приступить к исправлению. Важно донести до людей, что исправляя себя, мы поднимаемся на ступень подобия Творцу. Изъян находится не где-то снаружи, а в нас. Исправлять надо не что-то вовне, а себя самих. Испорчена не окружающая природа, не экономика, а мы сами. Ведь внешняя картина – это иллюзорная проекция наших внутренних свойств. Надо приближать людей к такому восприятию, чтобы они сменили свои начала и вместо исправления мира обратились к исправлению себя. И тогда они наконец станут счастливы, каждый в отдельности и все вместе. Из урока по газете «Аума» «Народ» от 21 августа 2012 года.
Радиоверсия.
От внутреннего к внешнему. Человечество в целом можно распределить по концентрическим окружностям. Внутренний круг – источник. Это покинувшие древний Вавилон ученики Авраама, к которым со временем присоединились многие люди из разных народов и частей мира. В итоге сегодня после четырех изгнаний, в преддверии последнего четвертого избавления, снаружи образовался круг выходцев из современного Вавилона, из всего человечества. Эти люди хотят осуществить ту же цель, и все вместе, согласно своему устремлению, называются Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар-Эль. Кроме того, есть еще одна часть, относящаяся к категории Исраэль, те, в ком заложены решемот, метки, оставшиеся с прежних времен духовного подъема. В их основе кроются три линии, они пережили подъемы и падения, и пройдя сквозь череду кругооборотов, обязаны исправить себя в нашем мире, поскольку относятся к ученикам Авраама, Ицхака и Якова. Таким образом, сегодня к категории Исраэль относятся три вида людей. Внутри Бней Барух, ББ, вокруг них наши товарищи со всего мира, а снаружи те, кто называется евреи, и подразделяются на две части – религиозную и светскую. Все они, желая того или нет, обязаны осуществлять исправление. Некоторые из них получают пробуждение сегодня – это наши товарищи, мировое Кли. Однако в целом долг этот возложен на всех. Ну а снаружи нас окружает большой мир, все человечество или народы мира. Из урока по газете «Аума. Народ» от 21 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Закрыть глаза и остаться в слиянии. Вопрос. Как после ощущения огромной близости с товарищами и соединения, испытанного на Конгрессе, не погрязнуть в обычной рутине, а остаться в том же высоком намерении относительно пути и товарищей? Ответ. Нужно закрыть глаза и остаться в слиянии. Первое. Прежде всего, нужно вместе участвовать во всех уроках, семинарах, в как можно большем числе мероприятий, без этого невозможно. Второе. Нельзя полагаться на свой разум. Я видел, что есть очень умные ученики с хорошим аналитическим подходом, которые при этом не могут анализировать и исследовать самих себя. Это проблема. А даже если могут подвергнуть себя критическому анализу, но не могут проанализировать саму эту критику. Таким образом, они продвигаются в направлении разума, а не преданности и самопожертвования. А без этого человек погружается в нечистые эгоистические силы, клипу, а не в духовное, в отдачу. Именно этого нужно опасаться, чтобы не пойти путем разума вместо самоотверженной преданности души. Мы уже видели много товарищей, павших на этом пути, и многие еще упадут, а до цели дойдет лишь тот, кто предан ей всей душой и готов идти с закрытыми глазами. Из урока по статье Рабаша от 21 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Рост экономических самоубийств. Сообщение. Из-за финансового кризиса у многих европейцев стали сдавать нервы. Количество самоубийств в Греции, которая уже пятый год находится в состоянии рецессии, за последний год возросло на 40%. В Италии жены покончивших с собой бизнесменов даже проводили демонстрацию. В Ирландии компания Vodafone даже согласилась предоставить выкупленное ей рекламное место для социальной рекламы, нацеленной на предотвращение экономических самоубийств в стране. Именно так европейские журналы окрестили феномен, охвативший проблемные части Европы. Вместе с количеством самоубийств растет потребление антидепрессантов и запрещенных веществ, вызванное усилением депрессии среди тех, кто остался без работы. Это подтверждает директор Организации психологическое здоровье Европы Ниман. Люди все больше теряют уверенность в своем будущем, и это ведет к резкому росту душевных расстройств. Муижин, руководитель Департамента душевного здоровья ВОЗ, полагает, что депрессивное состояние, в котором находятся европейцы, станет отягощающим обстоятельством и финансовым в своем выражении. Ущерб от депрессивного состояния работников, по данным МОД, может достигнуть более 4% ВВП. Реплика. необходимо немедленно создавать для всех работающих, особенно безработных, причем для последних в обязательном порядке, курсы интегрального воспитания. Практика показывает, что человек немедленно обретает ощущение безопасности и спокойствия, иначе вместо армии рабочих возникнет армия безработных, а затем армия восставших. Очевидно, что обучение является наиболее экономически оправданным мероприятием по сравнению с дорогостоящими попытками создания искусственных рабочих мест.
Радиоверсия.
Экономическое преимущество интегрального обучения. Исследование. Интегральное образование и воспитание является самым доступным, дешевым и надежным средством изменения общества. Стоимость создания одного рабочего места в небогатой и непромышленно развитой средней стране от 50 тысяч долларов на Украине и до 200 тысяч долларов в России, если речь идет о создании высокотехнологичных рабочих мест. Если речь идет о полезности человека в обществе, то его занятие интегральным образованием и воспитанием делает его активно полезным членом общества, желающим удовлетворяться необходимым, разумным, а во всем остальном быть активно полезным членом общества. Учитывая, что производство во всем мире будет сокращаться с пузырей до размеров необходимых и достаточных для рационального существования человечества в биосфере, только введение системы интегрального образования и воспитания во всем мире позволит дать человеку занятия, полезные для него и общества, вместо создания дорогостоящих искусственных рабочих мест, неявной, но скрытой безработицы.
Радиоверсия.
Google спасет мир от кризиса. Сообщение. Математический алгоритм Google может предотвратить финансовый кризис. При условии, банки должны открыть миру все свои тайны. Тогда можно будет вычислить, какой банк находится в центре финансовой паутины, то есть важен, а какой не очень. Метод ранжирования страниц поискового движка Google подходит для анализа взаимосвязи финансовых институтов. Google измеряет важность веб-страниц по частоте ссылок на них. Именно такие страницы являются наиболее важными и полезными. Этот метод строится по принципу замкнутого круга. Он хорошо отражает реальность и дает потрясающие результаты. Система, которая превратила кризис ипотечного кредитования в США в экономическую катастрофу мирового масштаба, тоже является замкнутым кругом. Поэтому алгоритм Google отлично подходит для прогнозирования цепочек банкротств в мире больших финансов. Каждый банк связан с другими финансовыми учреждениями. От того, насколько сильны эти связи, и зависит финансовая устойчивость мировых рынков. Идентифицирует опасность банков алгоритм ранжирования долгов. Он измеряет долю рынка, которая сможет затронуть его банкротство, считая количество ссылок между банками, владение активами друг друга и так далее. Исследования выявляют связи между крупнейшими кредитными организациями мира. Чем ближе к центру паутины связи расположен банк, тем больше проблем для экономики вызывает его банкротство. Если банк находится в центре паутины, то его крах способен уничтожить все входящие в сеть банки. При этом играет роль не размер банка, а его связи. Для точного анализа нужна полная информация обо всех банках, их кредитных портфелях, сделках и перекрестном владении активами. Реплика. Это покажет лишь поочередность банкротств, но не устранит их неизбежность, потому что финкредитную систему не перестроит. Пока общество не придет к полному внутреннему равновесию, равному уровню существования, давление к исправлению не прекратится.
Радиоверсия.
Пора менять стереотипы. Мнение. Михайлов. Эксперт. ЭПИ. Центр. Безработица – это плохо. Она означает социальную и финансовую деградацию миллионов людей, желающих работать, но не могущих найти работу. Это проблема. Раньше ее решали, разгоняя экономический рост до уровня полной занятости. Но сегодня это уже невозможно. Как же решить проблему? Метод сокращения безработицы – сокращение рабочего дня и рабочей недели, увеличение праздников и отпусков, организация на рабочих местах учебных курсов, сокращение пенсионного возраста, обязательное повсеместное образование во всех возрастах, также для неработающих, Пришла пора пересматривать стереотипы, менять рефлексы, начать новую жизнь на новом эволюционном витке развития человечества. Реплика. Ну вот начинают появляться реальные предложения, близкие тем, которые предлагает Каббала. Но, увы, пока еще далекие от разума экономистов и политиков.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.